Роберта Гейтса на пост министра обороны. Британская полиция рассматривает гибель Александра Литвиненко как убийство. В московских офисах ряда компьютерных компаний проведены обыски.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Евгения Мельникова. А теперь несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью плюс 4, плюс 6 градусов. По области плюс 2, плюс 7 градусов. Днем местами небольшой дождь. Температура 4-6 градусов выше нуля. По области плюс 2, плюс 7 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь. Температура в течение суток от плюс 6 до плюс 8 градусов. В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Мебель и офисная техника. Высший хозяйственный суд наказывает белорусский Хельсинский комитет. 9+. 9 стран-новичков Евросоюза и Швейцария присоединяются к Шенгенскому договору. Убийство и покушение последних месяцев и образ России за рубежом. Взгляд из США. Эти и другие темы. Обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей утренней программы. Период падения американского доллара на мировых валютных рынках приближается к рекордному по своей длительности. Что это означает для мировой экономики и для экономики России? Чего следует ожидать в будущем? В этом пытается сегодня разобраться корреспондент «Радио Свобода». И в продолжение темы вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Сказывается ли на вашем финансовом положении падение доллара? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». И я обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Накануне в Белоруссии судебные исполнители конфисковали имущество Республиканского общественного объединения «Белорусский Хельсинский комитет». В число конфискованных предметов попали компьютер, факсимильный аппарат, принтер и даже два стула. Конфискация была проведена в соответствии с решением Высшего хозяйственного суда. В офисе Белорусского Хельсинского комитета говорят, что не будут добиваться возвращения имущества. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Конфискация имущества Белорусского Хельсинского комитета произведена в рамках дела о налогообложении средств, полученных правозащитной организацией по программе ТАСИС. Еще 1 ноября хозяйственный суд Минска постановил конфисковать часть имущества Белорусского Хельсинского комитета. Согласно решению суда, конфискации подлежали компьютер и мебель. Всего на сумму 255 тысяч белорусских рублей, чуть более 100 долларов. По заявлению судебных исполнителей, все имущество пойдет в счет оплаты 160 миллионов белорусских рублей штрафа и налоговых задолженностей, накопившихся за все время реализации проектов по программе ТАСИС. По информации сотрудников Белорусского Хельсинского комитета, судебные исполнители забрали из офиса организации системный блок компьютера без монитора, факс, принтер и два стула. Однако добиваться возвращения имущества правозащитники не намерены. Слишком дорого может обойтись очередное судебное противостояние с властью. Тем не менее, заместитель председателя Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло говорит, что судебное постановление противоречит другому юридическому документу – решению Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля о прекращении уголовного дела в отношении БХК. В соответствии с документом, должностные лица Белорусского Хельсинского комитета не должны уплачивать налоги по спорным денежным суммам. То, что решение опротестовал заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Евгений Смирнов, а не руководитель этой судебной структуры Виктор Каменков, по мнению Погоняйло, также свидетельствует о гибкости и избирательности белорусского законодательства.
Мы получили ответ от первого зама, который не уполномочен. Так вот, он нам разъясняет, что он действовал как исполняющий обязанности, потому что Каменков отсутствовал. Но его уполномочил якобы закон. А в связи с отсутствием на месте Каменкова, тот находился в отпуске, что вот в отсутствии Каменкова он имеет право выполнять его обязанности, и он выполнил эти профессиональные обязанности и дал нам ответ. Все. Поэтому мы получили вполне законный и обоснованный ответ, и пошли вы.
Президиум Высшего хозяйственного суда удовлетворил протест Евгения Смирнова и обязал правозащитников уплатить штрафные санкции в сумме, эквивалентной 75 тысячам долларов США. Вместе с тем, как сообщил заместитель председателя Белорусского Хельсинского комитета Гарри Погоняйло, в Верховном суде Белоруссии возобновлено рассмотрение дела, инициированного Министерством юстиции, о приостановлении деятельности комитета. Накануне Международная Хельсинская Федерация призвала Евросоюз и ОБСЕ помочь правозащитникам Белоруссии. Исполнительный директор по правам человека Аарон Родес осудил конфискацию имущества БХК. «Белорусский Хельсинский комитет и белорусский народ нуждаются в солидарности международного сообщества», – сказал Аарон Родес. «Без правозащитных групп правительство может усиливать свою власть безо всякого гражданского контроля и ответственности», – говорится в сообщении Международной Хельсинской Федерации. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Год празднования своего 150-летия Третьяковская галерея завершает значительным проектом – выставкой «Уистлер и Россия». Работы знаменитого художника предоставили 20 музеев, частных собраний Англии и США. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
В России Джеймса Уистлера знают намного хуже, чем в Западной Европе и в Америке. На все музейные собрания страны наберется всего несколько небольших работ. Между тем, 6 детских лет художник прожил именно в России, куда его отец был приглашен Николаем I строить железную дорогу между Петербургом и Москвой. Есть и другие пересечения, позволившие назвать выставку «Уистлер и Россия». Так Остроумова Лебедева специально приезжала в Париж учиться у мастера живописи и графики. Разглядывая ее работы, соседствующие на выставке в Третьяковке с работами Уистлера, видишь, были у учителя и ученицы, и общие мотивы, и общие приемы. Джеймс Уистлер, родившийся в Америке, а живший в самых разных странах, отчего его чаще называют европейским художником, слыл эстетом и любителем парадоксов. Мистификации обожал. Однажды в каталог выставки поместил ругательные отзывы критиков, как реальные, так и им самим придуманные. Галина Андреева, куратор выставки с российской стороны, приводит любимое высказывание Уистлера.
«Нет скандала, нет интереса. Этот скандал, как интеллектуал и как художник безупречного вкуса, он моделировал, и моделировал его так, что это подогревало интерес и публики, и критики, и каждый раз в поединке он выигрывал, что показал блестящий процесс с Резкиным, потому что Резкин был пророк, и это был самый крупный художественный критик».
Маститый теоретик искусства назвал картину «Ноктюрн в черном и золотом. Падающая ракета» банкой краски, выплеснутой в лицо зрителя. Живопись Уистлера была настолько новаторской, что ее не всегда понимали даже признанные знатоки. Этой работы на выставке нет, однако в Третьяковку привезли похожую под названием «Огненное колесо», тоже с фейерверком в черном ночном небе. Цвет для Уистлера на первом месте, рисунок в живописных работах отчетливо на втором. Главное – создать настроение, атмосферу. Не случайно художник в названии своих картин часто использовал музыкальные термины. Так полное название его шедевра из лондонской галереи «Тейт» – «Гармония в сером и зеленом», «Мисс Сисили Александр». На другой этикетке читаем «Аранжировка в черном номер 2». И в его портретах, и в пейзажах главное впечатление зыбкости, текучести всегда приглушенных полутонов. А в качестве подписи он использовал монограмму в виде бабочки, которую можно встретить на полотнах в самых разных местах. То в виде огонька Бакина на реке, то как декоративный рисунок на веере, то в ее природном воплощении. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
6:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Гейтса на пост министра обороны страны. Британская полиция рассматривает гибель в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко как убийство. Американские потери с начала вторжения в Ирак превысили 2900 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио «Свобода» в середине этого часа. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 11:00 по московскому времени программа «Час прессы». Россия узаконила систему экономических санкций. В каких целях и против кого она будет использована? Участвует главный редактор газеты «Аргументы и время» Андрей Угланов и обозреватель газеты «РБК Дейли» Анастасия Матвеева. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас подошло время, традиционное время для выпуска новостей спорта. И рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и начинаем мы, конечно же, с футбола и игры ЦСКА.
Ну, Напомню, что вчера 8 матчами завершился групповой турнир Лиги чемпионов футбольной. ЦСКА на выезде проиграл Гамбургу 2-3. В другом матче группы Ж Порту и Арсенал сыграли в ничью 0-0. В итоге Арсенал и Порту набрали по 11 очков, но по дополнительным показателям первое место заняла английская команда, а португальская второе. ЦСКА с 8 очками стал третьим и Гамбург с 3 четвертым. В группе Е оба матча завершились в ничью. Динамо Киев Реал 2-2, Лион Стяуа 1-1. Первое место здесь занял Лион 14 очков, у Реала 11, у Стяуа 5 и у Динамо 2. В группе Ф в обеих встречах победили хозяева с одинаковым счетом 3-1. Так сыграли Манчестер Юнайтед с Бенфикой и Копенгаген с Селтиком. Манчестер Юнайтед первый, 12 очков, у Селтика 9, у Бенфики 7 и у Копенгагена тоже 7, но он занял последнее место в этой группе. И, наконец, в группе H Андерлехт дома сыграла в ничью с АЭКом 2-2, а Милан на своем поле уступил Лиллю 0-2. Тем не менее, Милан сохранил первую позицию. 10 очков, Лилль набрал 9, АЭК 8 и Андерлехт 4. Команды, занявшие первые и вторые места в своих группах, вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, оставшие третьими в 1/16 финала Кубка УЕФА. Таким образом, ЦСКА вслед за Спартаком тоже вышел во второй по значимости европейский турнир, то есть Кубок УЕФА. В российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны матчи 33-го тура. Очередную победу одержал лидер чемпионата Акбарс. Он дома обыграл «Динамо» 7-4. «Лада» на своей площадке уступила магнитогорскому «Металлургу» 1-3, а хоккеисты «Крыльев Советов» гостям из «Витязи» 1-4. В остальных матчах сильнее были хозяева. «Амур» выиграл у ЦСКА 4-3, «Авангард» у «Северстали» 3-2, «Салават Юлаев» у «Трактора» 5-1, «Локомотив» у «Сибири» 4-3, «Химик» у «Скай» из Санкт-Петербурга 4-2 и «Нефтехимик» у хоккейного клуба МВД 3-0. Положение в лидирующей тройке не изменилось. Впереди «Акбарс» 68 очков, на 4 меньше у «Авангарда» и еще на 4 у «Химика». В среду начался 7-й тур первого группового этапа баскетбола Евролиги УЛЕП. ЦСКА в Турции выиграл у Фенербахче Улкера 74-64. Это 6-я победа московской команды в этом турнире, и она лидирует в группе С, набрав 13 очков. А баскетболисты подмосковного «Динамо» в тот же день провели матч 5-го тура Кубка Европы и потерпели первое поражение в этом турнире. В гостях они проиграли соперникам из украинского клуба «Химик» из города Южный 82-93. Впрочем, российский клуб все равно идет на первом месте в группе «Б» и уже обеспечил себе выход во второй этап. Единоличным лидером мужского суперфинала чемпионата России по шахматам стал Дмитрий Яковенко после победы над Евгением Томашевским в 4-м туре, набравший 3 очка. На полочка меньше имеют сразу 4 участника: Ян Непомнящий, Ильдар Хайрулер, Петр Свидлер и Евгений Алексеев. У женщин вчера были сыграны партии 6-го тура. Лидер Татьяна Косинцева одержала победу над Марией Комягиной, и у нее стало 5 очков. 4,5 очка набрала Елена Таирова, и по 4 имеют Надежда Косинцева и Екатерина Корбут.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. Во вторник, 5 декабря, в Брюсселе проходило очередное заседание так называемого Европейского Совета. Центральным пунктом повестки дня этой встречи министров иностранных и внутренних дел, а также юстиции, был вопрос о сроках вступления новых членов ЕС в Шенгенскую зону свободного передвижения. На пресс-конференции после заседания было оглашено, что 9 стран-новичков ЕС, а также Швейцария, присоединятся к Шенгенскому соглашению 31 декабря 2007 года. О том, что это решение означает, рассказывает мой коллега Ефим Фиштейн.
Напомню, что Шенгенское соглашение вступило в силу 26 марта 1995 года, когда пограничный контроль и все процедуры досмотра были ликвидированы на границах между Францией, Германией и странами Бенелюкса. Граждане стран новых членов Евросоюза, а также все легально проживающие на их территории иностранцы, в частности из бывших республик Советского Союза, с огромным нетерпением ждали этого дня и воспринимали придирки старых членов ЕС и их попытки не мытьем, так катанием отложить расширение Шенгенской зоны на неопределенный срок, как откровенную дискриминацию. И все-таки центральные и восточные европейцы добились своего и вступят в Шенген практически в ранее намеченные сроки. Первые подробности в сообщении нашего брюссельского корреспондента Натальи Викулиной.
Историческим назвал расширение Шенгенской зоны министр внутренних дел, председательствующий в Евросоюзе Финляндии Кари Раямаки. Такую оценку можно считать вполне справедливой. С вхождением в Шенген новички в ЕС перестанут чувствовать себя странами второго класса. Литовцы или словенцы смогут ездить без паспортов в Париж или Мадрид, говорит комиссар ЕС по вопросам юстиции Франко Фраттини.
Это было политическое решение. Совет министров принял это политическое решение, потому что у нас есть общая политическая цель – дополнить расширение 2004 года, которое без свободы передвижения не является завершенным, не представляет равные права для граждан новых стран. Вот почему так важно устранить внутренние границы, и вот почему мы работали усердно, чтобы найти приемлемый и реалистический подход.
Шенгенская зона включает в себя все старые государства Евросоюза, за исключением Великобритании и Ирландии. В Шенген входят также Норвегия и Исландия. Первоначально планировалось открыть Шенгенскую зону для новых стран Евросоюза, а также Швейцарии, в октябре 2007 года. Однако ЕС решил повременить со снятием контроля на границах с восточноевропейскими членами Евросоюза из-за трудностей с созданием новой шенгенской информационной системы. Ныне проблему, кажется, решили. По предложению Португалии, до окончания работы над новой шенгенской информационной системой в Евросоюзе будут использовать существующую базу данных, куда и должна войти информация из новых стран ЕС, говорит комиссар Фраттини.
Я также решил, что возьму финансовые обязательства, чтобы помочь внедрять эту систему. Обязательство состоит в том, чтобы выделить не 50, а 70% средств, необходимых для включения информации в существующую базу данных. Почему так? Потому что я понял, что новые члены ЕС нуждаются в помощи, включая финансовую.
Заявил представитель Еврокомиссии. Наталья Викулина для Радио Свобода, Брюссель.
В Центральной Европе решение Брюсселя воспринимается как победа. И новое доказательство того, что жесткая и единая позиция делают из новичков весьма серьезную группу влияния, способную успешно пролоббировать в Евросоюзе свои интересы.
Рассказывал Ефим Фиштейн. 6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Демократы начинают борьбу за утверждение высоких этических норм в Конгрессе. «Не прикидывайтесь мертвыми перед Путиным», призывает Запад влиятельная американская газета. «На Марсе есть вода», утверждают американские ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Победившие на выборах в Конгресс демократы готовы выполнить главное предвыборное обещание – утвердить безупречные этические нормы среди законодателей, если потребуется принудительно. Слово Алану Давыдову.
Завоевав на ноябрьских промежуточных выборах большинство в высшем органе законодательной власти, демократы объявили о готовности выполнить свои предвыборные обещания и заставить конгрессменов следовать более высоким этическим стандартам. Несколько новоизбранных законодателей демократов говорят, что уже в январе начнут добиваться создания нового независимого совета, который будет расследовать жалобы о нарушении членами Конгресса служебной этики. Какие перемены могут ожидать конгрессменов? Об этом я спросил профессора Бостонского университета Джулиана Зелицера. Вполне возможно, что мы увидим какие-то реформы. Демократы не единственные, кто объявляет борьбу с культурой коррупции в числе своих приоритетов. Опросы общественного мнения показывают, что сами избиратели считают эту проблему не менее важной, чем война в Ираке, почистить вашингтонские коридоры власти и покончить с происходящими в них злоупотреблениями. Демократы хотят подойти к президентским выборам 2008 года, имея в своем активе список реформ, которые можно поставить себе в заслугу. Вопрос только в том, что это будут за реформы и как далеко они зайдут. А у вас, профессор, есть ответ на этот вопрос? Наиболее вероятно, что реформы сведутся к введению ряда новых правил, ограничивающих, к примеру, возможность для бывших помощников конгрессменов вернуться на капитолийский холм в качестве лоббистов. Возможно, будут продолжены попытки создать в Конгрессе независимую комиссию по этике, которая бы выносила вердикты по поводу этичности поведения законодателей в двусмысленных ситуациях, скажем, могут ли они пользоваться услугами частных фирм для выполнения своих служебных обязанностей. Ее созданию большинство законодателей сопротивлялось, считая ее неоднозначным органом. До сих пор не ясно, пойдет ли данная реформа дальше. Демократы пока не проявляют ярко выраженного лидерства в стремлении создать независимую комиссию по этическому мониторингу. В текущем году за этические нарушения в отставку вынуждены были уйти четверо членов Конгресса США. Это, в общем, немало, не так ли? Урок этических реформ, предпринятых прежде, состоит в том, что даже при более детальной разработке системы «можно и нельзя» для законодателей, все равно будет существовать определенный уровень коррупции. Всегда будет слабое звено в системе, особенно в такой, которая зависит от денег, выделяемых частными лицами на проведение политических кампаний. Так что сейчас реформаторы, скорее всего, будут стремиться к улучшению этической атмосферы в своих рядах, но не к тому, чтобы сделать ее идеальной. И избиратели фактически тоже этого ждут. Сказал профессор Бостонского университета Джулиан Зелицер.
Рассказывал Алан Давыдов. В день, когда британские власти объявили о том, что расследованию причин гибели Александра Литвиненко придан статус дела об убийстве, влиятельная американская газета Los Angeles Times вышла со статьей с метафорическим заголовком. «Не прикидывайтесь мертвыми перед Путиным». Автор статьи предполагает, что нити этого дела ведут в Москву и призывает Запад наконец-то дать понять Кремлю, что демократические страны не могут вести дела, как в чем ни бывало, со страной, где не раскрываются убийства, демонтируются демократические институты, со страной, которая шантажирует соседей. Это совпадение, скорее всего, случайное, но подозрения в адрес Москвы почти единодушные. Как это можно объяснить? Вопрос профессору Маршалу Голдману, содиректору Центра российских исследований Гарвардского университета. Ответ очевиден, потому что жертвой стал бывший агент КГБ, потому что радиоактивные следы ведут в Россию, потому что на российской территории постоянно происходят нераскрываемые убийства, в том числе отравления, покушения. На мой взгляд, мысль о причастности Кремля к этому естественна. Помимо всего прочего, Советский Союз практиковал убийство своих противников за рубежом. Теперь у многих на Западе складывается ощущение, что мы возвращаемся к прошлому. Профессор Голдман, если судить по заявлению министра иностранных дел России, предупредившего Великобританию о том, что политизация этой истории чревата ухудшением двусторонних отношений, Москва считает, что эта история сознательно раздувается. Насколько, так сказать, эффективна такая реакция со стороны Кремля, как вы считаете? Я думаю, что реакция министра контрпродуктивна. Я, конечно, не специалист в области пиара, но министр иностранных дел России, как мне кажется, делает все, чтобы привлечь внимание к московскому следу. Элементарная логика подсказывает, что если вы хотите смыть с себя необоснованные подозрения, вы должны дать возможность следствию убедиться в том, что вы невиновны, безоговорочно сотрудничая с ним, предложив, например, выдать Великобритании тех, кто может быть увлечен в преступлении. Тот факт, что Россия пытается ограничить рамки сотрудничества в этом расследовании, заставляет западное общественное мнение предположить, что ей есть что скрывать. Профессор, понятно, что эта история явно не добавит ничего хорошего имиджу России на Западе. Но может ли она возыметь более, так сказать, практические последствия для отношений России с западным сообществом, то есть к чему призывает автор статьи в Los Angeles Times? Я, честно говоря, не ожидаю неких политических демаршей со стороны западных столиц, если только не будут найдены неопровержимые доказательства причастности Москвы к этой смерти. Но у меня нет сомнений в том, что эта история возбуждает сильную тревогу среди тех, кто хотел бы инвестировать в Россию, среди тех, кто готов сотрудничать с ней в разных областях и кто попросту хотел бы посетить ее. Это был профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите: медленно действующие яды, Америка борется с вредными жирами. Повода для паники нет. Эксперты обсуждают ситуацию с падением курса доллара. Это главная тема нашего утреннего эфира. Сегодня после выпуска новостей в час дня программа «С христианской точки зрения» будет посвящена православной аскетике, тем упражнениям в посте и молитвы, которые помогают в духовной жизни. Или не помогают, а мешают, бывает и такое. Что влияет на пост и на что влияет пост, об этом будут говорить архиепископ Сергий, матушка Елизавета Крючкова, священник Дионисий Батарчук. Ведет программу Яков Кротов. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 6:30 продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Сенат США утвердил кандидатуру Роберта Гейтса на пост министра обороны страны. За проголосовали 95 сенаторов, против двое. Британская полиция рассматривает гибель в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко как убийство. Как говорится в заявлении Скотланд-Ярда, к такому выводу пришли следователи. В московских офисах ряда компьютерных компаний, включая американскую IBM, проведены обыски. Как сообщается, проверки связаны с уголовным делом о поставках компьютерной техники Пенсионному фонду. В самом Пенсионном фонде также проведены обыски, изъята документация. В США специальная комиссия, проанализировавшая ситуацию в Ираке, рекомендует Белому дому сменить подход к решению проблемы. В среду в Ираке были убиты 10 военнослужащих США. В Багдаде обстрелян из миномета центральный рынок. Погибли 8 человек. Полицейские обнаружили в Багдаде тела 45 расстрелянных мужчин. Еще 25 человек были убиты в результате актов насилия в других районах Ирака. В аэропорту столицы Киргизии военнослужащий США застрелил сотрудника местной топливозаправочной компании. Это произошло у входа на американскую авиабазу. Командование сообщило, что военнослужащий применил силу в целях самообороны. Госдума России призвала международное сообщество учесть итоги состоявшегося в Южной Осетии 12 ноября референдума о независимости. В Тбилиси заявление Госдумы расценили как провокацию. Задержан мэр Томска Александр Макаров. Как сообщила его адвокат, Макаров помещен в изолятор временного содержания после обыска, проведенного в среду в его кабинете. Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко направила президенту Владимиру Путину заявление с просьбой о досрочном сложении своих полномочий и постановкой вопроса о доверии, сообщили в городском правительстве. Это был краткий обзор новостей.
И несколько слов о погоде. В столице сегодня ночью плюс 4, плюс 6 градусов, по области плюс 2, плюс 7. Днем местами небольшой дождь, температура от плюс 4 до плюс 6 градусов, по области плюс 2, плюс 7 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура в течение суток от плюс 6 до плюс 8 градусов. 6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Повода для паники нет, заявила главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, комментируя ситуацию с падением курса доллара по отношению к рублю. Минэкономразвитие понизило прогноз по среднегодовому курсу доллара к рублю в 2007 году с 26,5 рубля до 26,3 за доллар. Однако, по словам Орловой, витки ослабления доллара закономерны, и экономического положения россиян кардинально не изменят. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Панические настроения все чаще посещают обладателей наличных долларов. С начала ноября доллар упал на 50 копеек, и также активно население России теперь от него пытается избавиться. Сегодня в Москве трудно найти обменный пункт, где доллары готовы купить дороже 26 рублей. Обменник, где котировка выше, уже большая удача для клиента. Однако, по словам главного экономиста Альфа-банка Натальи Орловой, повода для паники нет.
Здесь не надо забывать, что мировые валютные курсы – это только один фактор. Есть еще фактор цен на нефть. И вот как мы видели, например, в начале этой осени, как только цены на нефть корректируются вниз, это моментально воздействует на внутренний валютный рынок и ослабляет рубль. Поэтому вот мы можем с вами говорить просто про данный конкретный момент, когда нефть растет и доллар слабеет. Конечно, это вызывает такую резкую реакцию на валютном рынке и некие панические настроения. Но все рынки, сырья и валютные рынки, они сейчас очень волатильны.
Максимальное падение доллара за год было зафиксировано в 2003 году на 7,5%. В этом году американская валюта уже потеряла чуть больше 9%. Но даже такое падение курса для российской экономики можно считать незначительным, говорит Наталья Орлова.
Все люди замечают вот это изменение курса, там 3-4% в номинальном выражении. Но для экономики это не очень существенно. И те недавние опросы, которые проводились среди директоров предприятий, среди предпринимателей в России, они на самом деле показывает, что российские предприятия, они в значительной степени нечувствительны к динамике курса, то есть курс не является главным фактором их конкурентоспособности.
А вот население стремится пересмотреть свое отношение к собственным валютным запасам. По статистике, доля валютных сбережений в России за последние 3 года сократилась в 3 раза. Доллары активно переводят в рубли. Экономисты согласны, что такие шаги сегодня оправданы. Но есть еще один совет от Натальи Орловой.
Он заключается в том, что лучше делать сбережения в той валюте, в которой люди собираются тратить, или в той валюте, в которой они зарабатывают. То есть, иными словами, если это сбережения, которые делаются для какой-то крупной покупки, то лучше сберегать в той валюте, в которой эта покупка будет осуществляться. Я думаю, что сейчас есть постепенная тенденция, когда и компании, и как бы работники, они стремятся обоюдно переходить на рубли. Это очень положительная тенденция в экономике. У нас, в принципе, уровень долларизации очень сильно сократился, благодаря вот такой ситуации на валютных рынках. И, в принципе, это естественная тенденция. Сейчас все больше компаний переходят на рублевые выплаты заработной платы.
По прогнозам главного экономиста Альфа-банка, пара рубль-доллар в ближайшие полгода будет колебаться в интервале 26-26,5. Не исключено падение курса в следующем году до 25,7 рубля за доллар. Однако падение может смениться коррекцией, в ходе которой доллар отыграет часть потерь. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Сказывается ли на вашем финансовом положении падение доллара? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова накануне обратилась к жителям и гостям Москвы.
Да не знаю, как с валютой особо не связываюсь. Но сбережения я в рублях. Бывали моменты, что в долларах, но еще до падения его.
Какая-то часть у нас все-таки в долларах была, да? Вот мы два инвалида, муж и я. И на лекарства теперь вообще не хватает денег. Конечно, сказывается. Лекарства дорожают, доллар дешевеет.
Моя зарплата привязана к доллару, поэтому как-то отражается, да.
Ну, я сейчас вообще долларом не пользуюсь, он что-то дешевый стал. Поэтому я ничего даже не чувствую. Я давно как стали его менять, когда вот стал он падать тогда. Поменяли и все.
Моя зарплата не привязана к курсу доллара. Успевает расти вместе с ценами.
Ну, во-первых, я в долларах не получаю ничего. Ну, во всяком случае, если приходится где-то платить, вот по курсу доллара платим, выписываем вещи, но мы платим меньше. Ну, а так, в других случаях я как-то мало пользуюсь.
Пока не за месяц. Не имеет такого количества валют на руках, чтобы ощутить нам, что что-то изменилось.
Конечно, сказывается. В долларах я не получаю зарплаты, я получаю в рублях. Зарплаты-то повышать не собираются, а цены наверняка вырастут при падении курса.
Не меняю на доллары ничего. У меня рубли только. Ну, вообще даже ничего не сказывается.
Я думаю, что да. Ну, как собирали в долларах, сейчас упал он. Ну, я думаю, что евро упадет после Нового года. Мне так кажется. Не буду предпринимать ничего.
Конечно, сказывается. Нищим стал уже почти. В чулке держу, чем меньше, меньше становится.
А я с долларом дела не имею. Я живу на пенсии. Нормально.
У нас их нету, не было и не будет. Кроме пенсии. Ничего.
В рублях зарплату получаю. Она все такая же. Доллар падает, следовательно, денег получается больше.
Я получаю в долларах от дочери. Она дает определенную мне сумму долларов и меняешь и ощутимо. Цены растут, а доллар падает. А мне дают они только в долларах.
Ну, надо их много иметь, чтобы это сказывалось. А у нас их совсем мало. От того, что будет 26,5 или будет 27, потеряем, ну, 200-300 рублей. Это у того, кого миллионы долларов, там это будет чувствоваться. А для нас нет.
Так москвичи и гости российской столицы отвечали на вопрос, сказывается ли на вашем финансовом положении падение курса доллара. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает панорама культурных событий.
Черное платье без рукавов от Живанши, в котором актриса Одри Хепберн снималась в фильме «Завтрак у Тиффани» 1961 года, ушло с молотка в Лондоне за 900 тысяч долларов. Для роли Холли Галайтли было создано три версии платья. Вторая версия находится во владении Живанши в Париже, а третья – в музее нарядов в Мадриде. Платье без рукавов досталось анонимному покупателю, участвовавшему в торгах по телефону. Вырученные от продажи средства получит благотворительная организация City of Joy, основанная французским писателем Домиником Лапьером. На эти деньги в Индии будет построена школа. На бутылочных этикетках вина «Шато Мутон Ротшильд» 2004 года размещен акварельный рисунок, выполненный рукой принца Уэльского Чарльза. В 2004 году отмечалось столетие Антанты, сформированной в частности Англией и Францией. При поддержке другого принца Уэльского, будущего Эдуарда VII, 8 апреля 1904 года было заключено соглашение, заложившее основу сердечному согласию. Принц Чарльз дал согласие на размещение одного из своих рисунков на винных этикетках. Своей рукой он написал «В честь столетия сердечного согласия». Чарльз, 2004 год. Согласно сложившейся традиции, ежегодно с 1945 года этикетки «Мутон Ротшильд» иллюстрируются оригинальными произведениями современных художников. В Нью-Йорке открылся частный музей местной мафии под названием «Сделано в Америке». Его владелец Альберт Наш, чей прадедушка был выходцем из России. Все экспонаты коллекции связаны с убийствами, жизнью и смертью крестных отцов, организованной преступности, расцвет которой пришелся на середину 20 века. Среди королей нью-йоркской мафии немало людей с российскими корнями. Идея создания музея мафии была вдохновлена рассказами бабушки Наша, портновскую лавку, которую однажды посетил Бакси Сигель. Сигель, выходец из России, вошел в историю не только своими бесчисленными преступлениями, но также тем, что стал родоначальником игорного бизнеса в Лас-Вегасе. Его правой рукой был друг детства Мейер Лански, также эмигрант из России. Он вызвал расположение будущего короля гангстеров тем, что при первой встрече на школьном дворе вместо платы за крышу достал из портфеля наган. По данным полиции, сегодня лишь 5% убийств в Нью-Йорке числятся за мафией. Более половины происходит из-за бытовых ссор.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой. Ну а продолжит утренний выпуск программы «Время свободы» обзор региональной печати. О наиболее интересных темах газет Нижнего Новгорода вы услышите в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Лиры Валеевой.
19 октября в селе Федяково, которое находится в нескольких километрах от Нижнего Новгорода, открылся торговый центр «Мега». 2 ноября там погиб 5-летний мальчик. Илью Скрипниченко задавила тележка со стройматериалами, которую не удержала одна из покупательниц, ехавшая на траволаторе. Еще один ребенок тогда чудом остался жив, оказавшись между колесами этой тележки. 30 ноября Кстовский городской суд принял решение закрыть торговый центр на 1 месяц из-за нарушений пожарной безопасности. «Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде пишет, что в громком разбирательстве с «Мегой» поставлена точка. 5 декабря она все-таки закрылась, хотя должна была приостановить работу еще 1 числа. В минувшую пятницу, в последующие выходные и даже понедельник торговый центр все еще был открыт для покупателей. Ждали судебных приставов. До их прибытия торговлю решили не прекращать. А те занимались закрытием центрального рынка в Нижнем Новгороде, поэтому до «Меги» руки не дошли. Но во вторник в 5:30 утра Главное управление Федеральной службы судебных приставов начало опечатывать здание. Управились за несколько часов. Открытым остался только служебный вход. Зам главного судебного пристава по Нижегородской области Радик Ильясов рассказал, что закрытие прошло в спокойной атмосфере. Теперь за 30 дней торговому центру предстоит устранить все нарушения, выявленные МЧС. Как отмечает газета «Нижегородский рабочий», представитель «Меги» Наталья Алтынова сказала, что они будут оспаривать решение суда и надеются, что откроются уже в ближайшее время. По ее словам, они сотрудничают с нижегородскими властями, чтобы исправить все выявленные нарушения пожарной безопасности. Как напоминает «Коммерсант» Нижний Новгород, за день до этого губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев объяснил, в чем причина проволочки с закрытием. По его словам, «Мега» обсуждала с судебными приставами технические детали того, как оно будет проходить. А сам он вмешиваться в этот процесс не собирается, так как это работа суда. В свою очередь сотрудники «Меги», а это около 4000 человек, выразили уверенность, что торговый центр откроется через 10 дней. Как пишут «Нижегородские новости», обслуживающий персонал торгового центра проявил цивилизованное смирение. По словам продавцов, им велели всегда быть на связи, а вынужденный отпуск пообещали оплатить, так что, оставшись без работы перед Новым годом, они не расстраиваются. Кто-то занимается тем, что украшает аварийное здание к Новому году, а некоторых сотрудников пока переведут в другие отделения магазинов. Московский «Комсомолец» отмечает, что гибель ребенка в «Меге» ее представитель Адам Фишер связывает с нарушением внутренних правил, так как, цитирую, «данная тележка не должна была использоваться для перевозки груза на данном траволаторе». Родителям мальчика, Татьяне и Андрею Скрипниченко, предложили помощь, но те от нее отказались, сказав, что у них есть всего одно пожелание, чтобы в память об их сыне в селе Федяково отреставрировали храм. Никто не хочет быть лидером Нижегородского отделения «Единой России». «Коммерсант» Нижний Новгород пишет, что уже 2 месяц место во главе партии, которая победила на выборах в Законодательное собрание Нижегородской области, остается вакантным. Бывший лидер Евгений Люлин ушел в отставку еще 2 ноября, объяснив свой поступок усталостью. За это время от должности уже отказался без объяснения причин мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов. Нижегородские единороссы остановились на 2 кандидатурах. Это вице-губернатор по социально-экономическому планированию, бюджетным отношениям и инвестиционной политике Владимир Иванов и депутат Госдумы Анатолий Козирадский. Первый уже заявил, что откажется занять эту должность. По его словам, он слишком занят. Вопрос о том, кто же станет лидером Нижегородского отделения «Единой России», видимо, не решится и на этой неделе. По крайней мере, раньше 8 декабря его рассматривать не будут. Для «Радио Свобода» Лира Валеева, Нижний Новгород.
7:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Британская полиция рассматривает гибель в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко как убийство. Американские потери с начала вторжения в Ирак превысили 2900 человек. Болгария намерена открыть архивы коммунистических спецслужб. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России одобрила в первом чтении президентский законопроект о реформировании атомной энергетики. Он предусматривает создание в стране единой компании «Атомпром», которая будет полностью принадлежать государству. По планам в нее войдут предприятия гражданского сектора атомной энергетики по всей цепочке производственного цикла – от добычи урана до строительства атомных электростанций и производства электроэнергии, как в России, так и за рубежом. Страховой фонд Государственного агентства по страхованию вкладов к концу 2007 года увеличится с нынешних 34 миллиардов рублей до 47 миллиардов, прогнозирует генеральный директор агентства Александр Турбанов. На сегодня объем страхового фонда составляет примерно 1% общей суммы частных банковских вкладов в России. Максимальная сумма страхового возмещения вкладчикам банка в случае его банкротства составляет ныне 190 тысяч рублей, однако уже в начале 2007 года руководство агентства намерено предложить увеличить ее до 300 тысяч рублей. По текущему курсу это 8600 евро. На средний европейский уровень страхового возмещения по вкладам – 20 тысяч евро. Россия, по прогнозу Александра Турбанова, может перейти лет через 5. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, до конца года может подписать соглашение с канадской компанией «Мегна», одним из ведущих в мире производителей комплектующих, о строительстве в Тольятти нового автомобильного завода. Как сообщил руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, мощность завода может составить 450 тысяч автомобилей в год, это более половины сегодняшнего выпуска «АвтоВАЗа», а общая стоимость проекта – 1,5 миллиарда евро. По планам, на заводе будут выпускаться модели автомобилей, совместно разработанные партнерами, а также модели другой зарубежной компании. Правительство Италии объявило о намерении продать национальную авиакомпанию «Ал-Италия» покупателю, который предложит самую высокую цену. Национальный авиаперевозчик, 49,9% акций которого принадлежат государству, в течение последних лет терпит убытки. Только в 2006 году, по прогнозам, они превысят 200 миллионов евро. Правительство готово выставить на торги не менее 30% акций «Ал-Италия». По итальянскому законодательству, в этом случае потенциальный покупатель обязан выкупить и остальные акции приобретаемой компании. Среди других условий продажи «Ал-Италия» – сохранение рабочих мест, нынешнего названия компании, а также авиарейсов на территории Италии.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальные курсы валют на сегодня: 26 рублей 19 копеек за доллар США и 34 рубля 87 копеек за евро. На мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 33 цента. Решение губернатора Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко обратиться к президенту Владимиру Путину с заявлением о досрочном сложении своих полномочий и постановке вопроса о доверии Виктор Резунков обсуждает в программе «Время гостей» с председателем Петербургского регионального отделения Российской демократической объединенной партии «Яблоко» Максимом Резником.
Максим Львович, в чем, по вашему мнению, главная интрига предстоящих выборов в Законодательное собрание Санкт-Петербурга?
Ну, вы знаете, там интриг будет несколько, с моей точки зрения. Понятно, что само назначение выборов на март – это политически мотивированное решение, но мало имеет отношение к праву. И тем не менее, так сказать, «Яблоко», понимая, что это решение будет принято, независимо, так сказать, от правовых оснований, готовилось к этим выборам и готовится. И мы, так сказать, уверенно входим в избирательную кампанию и будем в ней участвовать, и не сомневаемся в своем успехе. И мы знаем, что мы можем рассчитывать на поддержку горожан. Но думаю, что новой интригой этих выборов будет не только борьба за горожан, а борьба за их голоса, обсуждение проектов, программ, подходов к городским проблемам, чего бы нам хотелось. А главная интрига этих выборов в том числе будет в год свиньи, борьба двух хрюшек за корыто. Я имею в виду «Единую Россию» и «Справедливую Россию». То есть у нас теперь две партии власти, и вот они будут вести очень ожесточенную борьбу, как нам кажется, и борьба эта будет не за голоса избирателей, а за корыто властное. Вот эта борьба, как правило, еще более ожесточенная. Вот это будет одна из интриг, наверное. Но еще раз говорю, нас это не интересует. Мы будем вести с горожанами, так сказать, содержательный диалог на предмет нашей программы, нашего видения, альтернативного видения развития города. И будем надеяться на то, что мы будем услышаны.
Скажите, пожалуйста, Максим Львович, а не кажется ли вам, что вот сегодняшнее решение о подаче президенту заявления о доверии, принятое в день определения дня выборов в петербургский парламент, свидетельствует о том, что Валентина Матвиенко готова возглавить партийный список «Единой России» в Петербурге? В принципе, она даже ведь может по закону и не вступать в «Единую Россию».
Может, и я не исключаю такого развития событий. Но с моей точки зрения, сегодняшнее решение губернатора, оно совершенно неоправдано. По нескольким причинам. Первое. Губернатор еще не доработал свой срок. И оценку ее деятельности надо бы давать по истечении четырехлетия, тогда, когда можно спросить о выполнении предвыборных обещаний. А есть что спросить. Второе. Это странное решение с точки зрения того, почему нужно представляться на утверждение, а мало кто сомневается, что Владимир Владимирович Путин внесет кандидатуру Валентины Ивановны, представляться на утверждение уходящему составу парламента. Неправильно было бы даже в этой конструкции, которую мы считаем ложной, но все-таки выставить, представить кандидатуру губернатора по итогам парламентских выборов. Поэтому это вторая причина, по которой нам кажется сомнительным это решение. Ну и третья причина, по которой депутаты от «Яблока» будут голосовать против, в данном случае, она заключается в том, что мы вообще просто против этой процедуры. Мы считаем, что губернатора должны выбирать горожане.
А вам не кажется, что она просто испугалась возможного, как политологи, кстати, говорят в Петербурге сегодня, возможного непредсказуемого результата парламентских выборов в Петербурге?
А вот нас на самом деле радует, если такие обстоятельства существуют, что результаты выборов непрогнозируемы заранее и непредсказуемы, что они не нарисованы заранее. И в этом смысле у нас ровно обратная реакция. Если действующий губернатор боится в народном волеизъявлении, так может быть не стоит возглавлять город. Это странно, когда причиной, значит, желанием возглавить город заново служит боязнь волеизъявления самих горожан, петербуржцев. Тоже ложный мотив. Ну, с точки зрения нашей логики, конечно, с точки зрения логики нынешней российской власти, это вполне объяснимо. Но еще раз говорю, голова свободно мыслящего человека устроена чуть иначе, видимо, чем голова человека, мыслящего понятиями вертикали и других авторитарных терминов.
Это был фрагмент передачи «Время гостей». 6:52 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, выживет ли Нью-Йорк без нездоровых жиров. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Потоки воды, скорее всего, омывают время от времени поверхность Марса. На столь смелый вывод решились американские ученые, сотрудники НАСА, проанализировавшие последние фотографии, сделанные с американского искусственного спутника Марса незадолго до того, как с ним была утеряна связь. Ученые не обнаружили самой воды, но в двух кратерах, снятых несколько раз в течение 7 лет, ученые видели то, что они считают руслами, по которым время от времени стекают потоки воды, выбрасываемые, по-видимому, гейзерами. Температура на поверхности Марса ниже точки замерзания, поэтому вода, как теоретизируют ученые, может находиться только в кипящем или теплом состоянии на поверхности планеты. Донные отложения в этих руслах точно такие же, как и в некоторых земных реках. Here is Johnny! Встречайте Джонни! Этот призывный клич, звучавший в течение 30 лет каждый вечер в начале самого популярного на американском телевидении шоу, перед выходом на сцену его ведущего Джонни Карсона, признан самой знаменитой фразой в истории американского телевидения по результатам опроса, проведенного фирмой TV Land. В результате конкуренции практически всех программ, когда-либо показанных на американском телевидении, от информации до развлекательных шоу и памятных рекламных роликов, второй самой знаменитой признана фраза астронавта Нила Армстронга, сказанная им при высадке на Луну. Это маленький шаг для человека и гигантский прыжок для человечества. На третьем месте «Вы уволены» – фраза Дональда Трампа в его реалити-шоу «Подмастерье». Завершает десятку самых главных выражений американского телевидения знаменитое утверждение Ричарда Никсона «Я непроходимец». Нью-Йорк намерен совершить гигантский революционный прыжок в борьбе за здоровье человека. Городское управление здравоохранения объявило о том, что рестораны, закусочные, а также уличные продавцы снеди обязаны использовать в производстве только натуральное растительное масло. Таким способом Нью-Йорк намерен защитить горожан от так называемых гидрогенизированных жиров, считающихся одним из главных катализаторов сердечных заболеваний. Слово Владимиру Морозову.
Кулинарная революция не застала Нью-Йорк врасплох. Из газет, теле и радиопередач люди знали, что гидрогенизированные жиры повышают уровень вредного холестерина и понижают уровень полезного. Забиваются артерии, повышается вероятность инфарктов и инсультов. Сегодня такие жиры называют медленно действующим ядом. Но позвольте, а как попал этот яд в нашу пищу? Говорит доктор из Нью-Йорка Эмили Сеней. Ирония в том, что сначала думали, будто этот вид жиров безвреден. Ими стали заменять вредные животные жиры. Потом исследования показали, что безвредны только те растительные масла, которые не прошли процесс гидрогенизации, который придумали, чтобы продлить жизнь продуктов. Сейчас вредные продукты пытаются устранить. Рестораторы Нью-Йорка доказывают, что им дали слишком мало времени на перестройку, и они могут понести убытки. Несколько лет назад они говорили, что их разорит запрет на курение. Но потом все привыкли. Сопротивляются и борцы за гражданские права. Их лозунг «Я в свободной стране, руки прочь от моего желудка». Но трудно возражать против статистики. Доктор Малика Маршалл. В Нью-Йорке ежегодно умирают от сердечных заболеваний 18 тысяч человек. Хотя трудно точно сказать, сколько из них погибают от вредных для здоровья жиров, которые они получают в ресторанах. По данным других врачей, в Нью-Йорке от этого умирают 200 человек в год. Добавим, что гидрогенизированные жиры содержатся не только в ресторанных блюдах. Чего нам еще следует избегать? Будьте осторожны с такими продуктами, как маргарин, различные печености, чипсы. Внимательно читайте этикетку. С января этого года все изготовители продуктов обязаны точно указывать, сколько вредных жиров содержится в их товаре. По данным Управления по качеству пищевых продуктов, средний американец сегодня потребляет больше килограмма гидрогенизированных жиров в год.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Альбом «Light Grenades» – «Легкие гранаты» калифорнийской группы «Incubus» возглавил в среду список самых популярных дисков недели. Песня из этого альбома «Dig». We all have a weakness, some of ours are easy to identify. Look me in the eye and ask for forgiveness. We'll make a pact to never speak that word again. Yes, you are my friend.
Передача в Америке сегодня, но в следующем часе утренней программы вы услышите. Лучшая книга 2006 года, стали известны лауреаты русского букера. Эстетика против экономики, поле битвы, новый берлинский вокзал. Длительное падение доллара и мировая экономика, мнение американских экспертов. И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, сказывается ли на вашем финансовом положении падение доллара. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе на